Und 4 Monate später stand im Springers heißen Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollys sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Привет. И, ну, вот наша программа, наш шоу Checkpoint Charlie, вторая часть. Вы слушали немецкую часть, а потом, а теперь русскую часть. Мы сейчас с Фабианом, меня зовут Дэн, и...
Фабиан здесь. И Джордж... Только сейчас пришел также.
Джордж здесь тоже.
Да, Джордж, конечно, здесь. Ну, и мы, во-первых, поставляем трек «Argento» от группы «Бумажные тигры». И эта группа из Томска. И на самом деле мой друг Андрей, он знает, как, ну, знакомые участники этой группы. И эта группа, скорее всего, моя любимая группа из города Томск. И вот «Argento», «Бумажные тигры».
Хорошо. Добро пожаловать на радиостанции WMCN 91.7 Saint-Paul.
Mm-hmm. Спасибо, Фабиан. Это по закону, и нам надо быть по закону. Но теперь вот песня «Argento», группы «Бумажные тигры».
Моментах, Боже.
I vod piesnia Argento od grupy Bumažnije tigry.
V budúšej u nás bude interviu s novým preputovateľem Anton Svinarenko. No pred etovo my preigrajem ešte muzika. Sledujšia piesnia nazývajúca Maja Ljubov Osталась в Амстердаме grupy Non-Cadenza.
И интервью будет через минут 20.
Yeah, my. меня проблемы с отсутствием проблем. Шаг влево, шаг вправо, известное число, меня нельзя спутать ни с кем. Ни с кем, ни с этим, никто на свете не может сравниться со мной. Солнце затмение, простые движения, рукою, ногой, головой. Великий, могучий, на месте и все по местам. Моя работа без крови, и пота ее никому не отдам. Не отдам паром-паром, ни за деньги, ни даром. На это есть тысяча причин. Я полудений для всех поколений, женщин и даже мужчин. Женщин, женщин и даже мужчин.
Это песня, которую мы только сейчас слышали, называется «Живая легенда», а из группы «Видел и знаем».
И следующая песня группы «Кассета Кости», как «Мак де Марко России», и песня называется «Дождливым летним днем».
Про общие друзей недостатки. про то, что изоляция фигня. Если запер дома дождливым летним днем, напиши о том, как зависали вы вдвоем.
Эта песня называется «У никуды» от группы «Нюрнберг». И, может быть, вы замечали, что эта песня не на русском, но на белорусском. И эта песня... Ну, «Нюрнберг» — это соло-проект моего друга Юри из Минска. И мне очень нравится этот EP и также их альбом «Скрывай». И мне нравится также слушать эти песни, потому что, ну, обычно я понимаю, о чем он поет, но просто есть, конечно, тонкости, и это на другом языке, но также, ну, интересно замечать, насколько я понимаю. И это «У никуды» от группы «Нюрнберг».
И голос, который вы слушаете сейчас, Джорджа, на WMCN 91.7.
Не Грузия.
Сейбо, не Грузия, не штата или страна. Человек.
Хороший человек.
Спасибо. И сейчас мы будем играть интервью с нашим новим професором.
Преподавателем.
Преподавателем, не профессором.
Ну, я просто ошиблюсь, потому что он сказал в начале интервью, о, нет, я не профессор, я преподаватель.
Хорошо, ладно. И да, я просто хотел сказать это, потому что я не буду на интервью, потому что я не был там.
Да, он ужасный, хороший человек.
Нет, я опоздал, потому что у меня была тренировка.
Но он хотел пить пиво с нами, но не разговаривать о Антоне, это ужас. Но...
Просто, да, просто fun part.
Но все равно вот интервью с Антоном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в студии преподаватель русского языка Антон Викторович Свинаренко. Здравствуйте, Антон!
Здравствуйте, Валерия!
Сегодня мы зададим вам несколько интересных и каверзных вопросов. И первый из них будет такой. Расскажите нам, пожалуйста, где вы родились и жили большую часть вашей жизни?
Я родился и жил... До 27 лет в Харькове. Это такой город в Украине, большой, второй по величине. И да, жил там очень долго, а потом уехал.
Хорошо. Вы знаете украинский язык?
Знаю.
Можете нам сказать что-то по-украински? По-украински?
По-украински. А что самое вас цікавит?
Представьтесь, пожалуйста, на украинском и скажите что-нибудь интересное.
О себе?
Да.
Или о ком-то другом?
О себе.
О себе, хорошо. Меня звати Антон. И щось цікаве сказати, я не знаю. Ну, наприклад, вчора я два рази вбирав сніг біля свого будинку.
О, ви поняли? Я поняла. Вчора два рази я убирав сніг перед домом.
Совершенно верно.
А, я знаю. Ми знаємо український. Yeah. Окей, хорошо. Ну, ви сказали, що ви приїхали в Америку. Розкажіть нам більше об этом. І нам цікаво знати о вашій кар'єрі преподавателя. Кем ви хотіли стати, коли були маленьким? И теперь какие у вас мечты?
Когда я был маленьким, я хотел работать кормильцем животных в зоопарке. Это была моя мечта. Я хотел кормить животных. Мне очень нравились животные. Мне казалось, что лучшее, что я могу для них сделать, это давать им еду. И на всех рисунках детских я рисовал себя в зоопарке, возле клеток с животными. Я даю там мясо льву какому-нибудь или тигру. Вот такая у меня была мечта. Очень долго. Но потом как-то прошло. Потом я учился в Харькове на прикладной лингвистике. Работал переводчиком. Долго. Так, что-то не так? Нет, все хорошо. И
сейчас вы преподаватель.
Сейчас преподаю.
Можете ли вы сказать, что работа преподавателя немножко похожа на кормильца животных? Вы даете не мясо льву, да, а знания,
знания
студентам.
Да, питательные знания. Ну, мне кажется, да, что-то вообще есть. Только в зоопарке, наверное, более... безопасная работа.
Ага, так, хорошо.
Менее рискованная, да, да.
То есть вы считаете, что более рискованно работать со студентами? Почему так?
Ну, конечно, потому что ты работаешь с людьми, люди опаснее, и работаешь с интеллектом, а не да, с мозгами этих молодых людей, которые еще... на которых ты имеешь какое-то воздействие, да, на которые ты влияешь. А звери-то сами по себе.
И как вы попали в вашу сферу интереса? Насколько я знаю, детство и queerness, и ну, что повлияло на вас в детстве, в школе, в университете, чтобы вы отправились в этот путь?
Что повлияло? Я не знал, что я буду этим заниматься, когда я приехал в Чикаго учиться в аспирантуру. У меня были совсем другие планы. Я подавал другой проект, когда я поступал в университет. А потом он был про Платонова. Был такой замечательный советский писатель. Я думал писать о нем и о его последователях уже в постсоветской литературе. Но что-то не сложилось. И я слушал разные курсы в университете. И был курс о квир-теории. И как-то меня это увлекло. И потом я просто стал замечать, что во многих модернистских произведениях, которые я читал, которые любил, есть всякие интересные дети, которых сложно описать с привычных, с конвенциональных точек зрения, да, которые не подходят ни под биографическое детство, ни под соцреалистическое детство. Вот такие вот какие-то странные, непонятные дети, и мне захотелось о них писать. Вот с тех пор я этим и занимаюсь.
Хорошо, вернемся к разговору о профессии преподавания, да? Мне интересно, что вам больше всего нравится в профессии преподавания? И почему вы думаете, что, может быть, можно быть лингвистом, да, но вы все равно продолжаете преподавать? И чем это лучше для вас?
Я уже даже не лингвист, я такой, я I'm a recovering linguist, I'm a reformed linguist. Почему преподавать? Ну, потому что... Честно сказать? Ага. Совсем честно. Потому что я не знаю точно, что я думаю о чем-либо, да, о каком-то предмете, пока я не скажу это вслух. И в идеале, пока я не поговорю об этом со студентами. Мне это просто самому помогает. Ага. Развивать мысли и вообще вот осознавать, что я думаю, что я знаю, что, как я отношусь к чему. Либо мне нужно вступить в какой-то диалог, и желательно с людьми, которые об этом знают чуть меньше, чем я. Да, то есть с коллегами полезно говорить тоже, конечно, или с какими-то более знающими людьми. Понятное дело, я это тоже делаю. Но как бы, когда я объясняю свою собственную мысль человеку, который не знаком с этими понятиями, с этими концепциями, с этими текстами, да, то мне самому это помогает все как-то это структурировать, там, артикулировать, разложить по полкам. И просто мне так проще жить и писать, и думать о книжках и фильмах.
Да, но это здорово. Получается, процесс преподавания — это двусторонний процесс. Да, не только вы влияете на студентов, но и они влияют
на вас. О,
конечно,
конечно. Да, да,
ну, да. Здорово.
Ну, не двусторонний, а получается вообще какой-то стосторонний. Все друг на друга влияют, да, да, такое получается.
И один курс, который, ну, мне кажется, помогает вам с вашими... мнениями, которые вы сейчас преподаете о теме русского кино.
Да.
Как вы построили программу курса?
Как я построил? Ну, я на самом деле все преподаю хронологически, но у меня есть свой нарратив, да, у меня своя история, которую мне хочется рассказать про советское кино и как все это меняется, развивается, и поэтому я просто отбирал фильмы, которые мне в этом помогают. Я сразу сказал своим студентам на первом же занятии, что это не курс там лучших фильмов советского кино, или, скажем, самых даже важных фильмов. Да, это просто фильмы, которые как главы одного большого романа, что ли. Да, мы проходим такой вот роман, который случился в жизни, на самом деле, в истории, под названием «Советский кинематограф». И это вот главы или персонажи, скажем, этого романа. Потом мы читаем такую большую длинную книжку, в которой каждого героя, у каждого сюжетного поворота есть какая-то своя функция. Вот. Ну, конечно, там много таких фильмов, которые все всегда смотрят, как нужно смотреть там «Броненосец Потемкин». Куда же денешься? Все смотрят. Мы смотрим, просто мы на него смотрим немножко, может быть, с другой стороны.
И какой фильм вам интересен больше всего, или какой фильм помогает вам создавать этот нарратив больше всего, если фильм есть?
Ну, мне всегда очень нравится преподавать человека с киноаппаратом. Зиги Вертова, потому что через него у меня получается рассказать не только про кинематограф 20-х, да, про монтажный кинематограф, но и про весь авангард в целом, да, про все его надежды, про крушение этих надежд, про отношения между художником и властью, про отношения между формой и содержанием, про связь между вымыслом и правдоподобием. Там очень много всего можно запихнуть в этот маленький фильм, который, к тому же, студентам обычно нравится, потому что он такой весь причудливый, такой быстрый, какой-то взрывной и энергичный. И мы очень долго всегда говорим по 2 недели о нем, потому что столько всего нужно рассказать, и это все так важно, и потом мы всегда к нему возвращаемся, именно как к такому эксперименту, который во многом включал в себя все стремления ранней советской культуры и, соответственно, последующие события, которые уничтожали подобные эксперименты. Да? То есть он такой получается, как бы ключевой фильм. И всем он нравится, всем весело и интересно его смотреть. А мне весело о нем говорить.
И последний вопрос о фильмах. Если бы вам можно было добавить один фильм еще, который вам не удалось включать в программу, какой фильм вы добавили бы и почему?
«Зеркало» Тарковского. Я всегда хочу смотреть «Зеркало» Тарковского, но я пытался один раз со студентами его смотреть, но это была полная фиаско, потому что все запутались, никто не понимал, почему Маргарита Терехова играет разных персонажей. Вернее, они не понимали, что это разные персонажи, почему он женат на собственной матери. Да? То есть это мы потратили все время на занятия просто на то, чтобы объяснить, что там происходит. И это было большое разочарование для меня, потому что фильм чрезвычайно насыщенный и любопытный с любой стороны, но он настолько сложно устроен, что пока мы вот разобрались, кто там кому жена, кто кому мать, то уже и урок кончился. Поэтому вот так жалко. Я его больше не преподаю, но хотелось бы попробовать, может быть, еще получится.
И спасибо за то, что вы сказали о «Зеркало», потому что у меня... Ну, список фильмов на IMDb и «Зеркало» на этом списке, но я 4 года или 5 лет на этом списке, поэтому, может быть, я...
Сегодня вечером.
А почему вы раньше его не посмотрели? Что вас останавливает?
Ну, у меня больше 100 фильмов там, поэтому... Не знаю, есть фильмы, которые я знаю... Ну, я знаю, что эти фильмы хорошие и интересные, но у меня редко бывает такое чувство, чтобы я хотел бы смотреть эти фильмы. Эти фильмы хорошие, но...
Ну, как-нибудь потом.
Да,
я понимаю. Но вы как-то вы боитесь этого фильма? Кажется, что он какой-то слишком сложный?
Нет.
Потому что так часто случается, мне всегда так жалко, когда... Люди говорят, что не боятся читать «Моби Дик», например, да, что он какой-то вот огромный, непонятный, и там вообще про Китай, про этот жир 700 страниц. А на самом деле это супер смешной и такой игривый, легко читающийся роман. Да? И мне кажется, «Зеркалом» какая-то похожая ситуация. Всем кажется, что он такой интеллектуально устрашающий, а он на самом деле пронзительный, красивый фильм о детстве, воспоминаниях и прочем.
О, Фаби, наконец-то.
Значит, вы любите читать. Я хотел узнать, какой ваш любимый жанр
литературе.
Жанр литературы, да. Я не знаю, у меня нет любимого жанра литературы.
Или книга.
И книги у меня любимые нет много. Ну, я жанр, ну вы что имеете в виду, там, детектив, например, или...
Да, например.
Или научная фантастика.
Классический, или что...
Да нет,
любовные романы.
Я переводить любил, очень любовные романы. Я работал в издательстве в Украине, в книжном, несколько лет, и я переводил как раз вот такую литературу, которую в университетах не проходят, а которую читают в метро и на пляже. Вот. И... Ну, примерно, да, да. Я переводил всякие любовные романы, триллеры, детективы. И мне больше всего нравилось любовный роман. Это было очень смешно. Это было очень весело переводить всякие там... Ну, об этом, наверное, нельзя говорить, что там было самое смешное. Но всякие синонимы для разных действий, частей тела. И... вот это, да, это было забавно. А читать, ну, чтобы жанр... Я не знаю... Ну, мне кажется, что я всегда был сторонником, защитником рассказа в целом. Мне кажется, что рассказ — это самая совершенная литературная форма. Да? Ну, это не жанр, но вот как форма, да, мне кажется, что такой самый концентрированный, самый сложный и самый недооцененный, потому что всем кажется обычно, что ну, чем меньше, тем проще, да, что «Войну и мир» написать сложнее, чем рассказ Чехова. А мне как раз кажется, что рассказ Чехова сложнее написать, чем «Войну и мир». И я это ценю. И да, мне кажется, что рассказ — это что-то такое промежуточное между прозой и поэзией. И там всегда важна деталь. Мне нравится, когда деталь на первом... плане, да, а не какое-то там общее рассуждение. Ну, вот так, наверное, я отвечу.
И давайте вернемся к переводу, потому что, ну, я сейчас перевожу повесть, и поэтому ваши ответы мне будут интересны.
Хорошо. А что вы переводите?
Я сейчас перевожу «Белое облако» Чингисхана, автора Чингис Айтматов. Потому что я читал роман, я прочитал роман «И дольше века длится день».
Uh-huh.
И вот часть этого романа, который
не опубликован, ага.
Да, не опубликовано, ну, из-за цензоров и т.д. Я сейчас перевожу.
А никто не переводил этот?
Да, никто до этого, до сих пор.
Замечательно, удачи.
Для вас спасибо.
Почему вы все улыбаетесь?
Этот интервью не обо мне, но о вам. Но...
Это двусторонний процесс, мы же уже решили, да? Да.
Да. Ну, я суперзвезда, но да, да, это да. Не мой момент. Но какую проблему или сложность вы считаете самой большой в действии перевода, если такая есть?
Честно, ну, самая большая проблема, что перевод, мне кажется, как бы невозможен как таковой, в принципе, да? И это первое, а второе, что он как бы и не нужен. И, в принципе, если вы владеете английским и еще каким-то другим языком, то вам хватит литературы на всю оставшуюся жизнь, чтобы читать ее в оригинале. Да. А перевод — это всегда как бы компромисс. Это такая... Это немножко такие spark notes, да, чтобы человек ознакомился с каким-то произведением, но это не, нельзя... никогда приравнять. Мне кажется, неважно, насколько хорошо выполнен искусный перевод, это всегда будет такое подобие, это будет имитация, которая не очень-то нужна. Ну, да, ну для... Я рад, что все-таки книги переводятся, потому что когда мне было там 15 лет, и я жил в Харькове, я читал, не знаю, там Селлинджера и Фолкнера, я их читал на русском языке, естественно, потому что, во-первых, я не говорил свободно по-английски, во-вторых, у меня не было доступа к оригинальным текстам. Так что, да, вот для такой роли, чтобы там чтобы дети могли читать, чтобы люди в каких-то странах с проблемным книжным рынком могли читать. Но это только поначалу, мне кажется. А потом уже нужно все-таки... Если очень хочется читать Сэлинджера и Фолкнера, то надо учить английский. Вот. А если нет, то читать Пушкина и Достоевского тоже неплохо. Да, извините, какой вопрос? А, какие сложности? Да, ну вот это вот, это вот, это вот, вот это вот и сложности, что ты работаешь, работаешь, а на самом деле оно все по сути бесполезно. Ну так можно сказать о любой работе. Так что... Ну вы все равно молодец, и удачи вам в вашей инициативе с переводом Уитмутова.
Спасибо.
А еще проблема, что когда на русский переводишь, что очень получается объем, ну, увеличивается. Очень многословный язык, очень такой неэкономный, не лаконичный. И все предложения у меня, во всяком случае, получались гораздо длиннее оригинала. И какие-то они более описательные, да, то есть там, где были такие сжатые, концентрированные, емкие формулировки в оригинале, у меня всегда получались они такие... размытые, длинные, это меня огорчало. Но такой уж язык у нас.
Привет, вы слушаете шоу Checkpoint Charlie на радио WMCN St. Paul в эфире 91.7 FM и в сети WMCN.FM. А вы сейчас слушаете наше интервью с новым преподавателем в Макалестере, Антон Свинаренко. А мы идем на короткий перерыв и поставляем трек Super Crush от группы Tiger Trap, группа Twee и C86, которая Антону нравится. Над каким академическим проектом вы сейчас работаете?
Я диссертацию свою дописываю про вот тех детей, про квир-детей. Пишу главу про Леонида Добычина. Такой был замечательный писатель в 30-е годы. Недооцененный очень. Мало кто о нем знает, практически никто. Хотя он, кстати, переводился на английский. Но да, он совсем недолго прожил, написал всего один роман, несколько рассказов, а потом в 30-е годы, когда начались гонения, когда началась антиформалистская кампания, он попал как раз под удар, потому что одним из первых из него сделали такого козла отпущения, потому что никто за него не вступился, он не принадлежал никакой группе литературной, не было у него никаких заступников, он был такой одиночка, провинциал, у него даже стола не было письменного, он писал где-то там на бочке какой-то, вот, и он такой был совсем маленький человек, и его затравили, и он покончил с собой. Вот, я о нем пишу, у него великолепные, гениальные вещи.
Как вы нашли этого автора, если вы говорите, никто не знает о нем?
Ну, никто не знает, это так я преувеличиваю. Потому что в какой-то момент мне нужно было читать все, вообще, что было написано в 20-30-е годы в Советском Союзе о детстве. Я все, что смог, перечитал, и он мне попался, и я понял, что так, как он не писал, вообще никто. Не знаю, ну, может, какой-нибудь Джойс пытался, Пруст пытался. Но мне кажется, у него даже лучше получилось, чем у Джойса и у Пруста. И гораздо короче. Вот, к слову, опять о лаконичности. Да, у Пруста 7 томов в поисках утраченного времени, а у него 130 страниц и тот же эффект. Вот так.
Хорошо. И если бы у вас была возможность учить один курс об одной книге или об одном рассказе, какой бы вы выбрали рассказ? Или хотя бы одного автора?
Ой. Русского?
Или не русского?
Ну давайте уже, мы же на русской кафедре, на русской половине, в русском секторе Берлина. Я бы, наверное, Бабеля преподавал. Тоже, кстати, опять же, мастер рассказа, мастер лаконизма, мастер детали и метафоры и чего угодно, он мастер. И про детство у него замечательное.
Я слышала, что у вас был доклад на конференции о Бабеле, это так?
Да, не раз даже.
И какие были темы вашего доклада?
Ну, у меня был доклад про... ты знаешь ответ, да? Почему ты так улыбаешься? Сейчас я даже уже толком не помню. Погоди, у меня же целая глава будет диссертации про Бабеля, я забыл. Значит, там про как бы эротическое самосознание, самопонимание ребенка у него в этих детских рассказах и про... Что-то я там очень интересное придумал про шрам. Была про метафору шрама, что как бы он, значит, он читает Тургенева «Первую любовь», и там отец у Тургенева, в повести у Тургенева, ударяет женщину и оставляет след, да, остается от удара след, и мальчик об этом читает, и он, у него воображение, у него фантазия, этот след превращается в шрам, и мне вот там было как-то я так очень интересно придумал, но я уже, к сожалению, не помню, о том, как вот этот вот след, который как бы еще непостоянный, да, такой не оформившийся, постепенно затвердевает в шрам, в какое-то уже конкретное напоминание о конкретном событии, и как вот эта вот пластичность, эластичность детского восприятия, сексуального в том числе, постепенно как бы каменеет и стабилизируется, и становится все гораздо понятнее, но при этом и гораздо менее интересно, да, что ты вроде бы уже знаешь, кто тебе нравится и кому ты нравишься, и можно успокоиться, но при этом вот это вот... пластичность, да, вот это вот воображение, которое еще тебе позволяет сомневаться, да, оно теряется. И это так вот печально, да.
Хорошо, еще один вопрос, и можем закончить с литературой. Мы спросили вас, почему тема детства, да, и вы сказали, что был как курс. Но
да.
Мне интересно, например, когда я читаю литературу, я всегда думаю, что, о, этот герой — это я, да, мы можем сопереживать и как-то...
Я стараюсь так не думать.
Ага, нет. Вот мне было интересно.
Если мне интересно все-таки про людей, которые не я, которые
да,
совсем не
я. Да, то есть ваши герои, они в основном дети, и вы не ассоциируете себя с ними, правильно?
Я стараюсь этого не делать. Да, все-таки я же занимаюсь академической работой. Мне, я не о себе должен писать в своих статьях и в своей диссертации, там, в своих книгах, а об этих текстах. Да? То есть, может быть, какой-то мой опыт мне помогает их лучше понять или там каким-то определенным образом понять, не обязательно лучше. Но несознательно. Я все-таки стараюсь дистанцироваться, потому что иначе я начну писать о себе и уже не остановлюсь.
А теперь с бабла и детства к музыке.
Хорошо, отлично. Вот. И... От музыки мне не нужно дистанцироваться. Музыкой я не занимаюсь в академическом плане. Тут все лично.
Так, и это интересно. Пикантная тема.
И какую музыку вы обычно слушаете?
Не русскую.
Никогда не русскую? Почему?
А мне никогда как-то не было интересна русская музыка. Мне всегда казалось какой-то... скучные. Нет, ну в детстве, как бы в юности, там, да, естественно, я слушал русскую музыку, потому что ее было больше вокруг, она была понятнее, проще. Но она в итоге была как бы таким трамплином для американской и британской музыки. Я очень быстро утратил интерес к русской музыке. Я сейчас вообще не знаю, что происходит.
А вам не кажется, что есть тенденция в русскоговорящих странах, что русская музыка не так популярна, как английская музыка, англоязычная музыка?
Ну, наверное, так, да, я не знаю. Но при этом все равно полно русской музыки. Слишком много, как мне кажется. Ага. Надо, чтобы меньше.
И если вы не слушаете русскую музыку, какую музыку, ну, какие исполнители, каких групп вы слушаете?
Ну, я не то чтобы совсем не слушаю русскую музыку. Нет, что-то мне, конечно, дорого, потому что я рос там с этой музыкой, с этими альбомами, как все. Ну, у меня был совершенно типичный вкус для... подростка моего поколения. Ну, не настолько. Нет. Ну, там, не знаю, Земфира, Мумитроль, Сплин, Кино. Это все было неизбежно. Потом «Гражданская оборона». Да, но это все. А потом через «Гражданскую оборону», кстати, через Егора Летова, я перешел к американским 60-м, потому что он был таким ярым пропагандистом этого всего и большим знатоком, эрудитом. Поэтому я стал слушать много психоделической гаражной музыки 60-х, калифорнийской в основном. Вот. Так что это как бы мой базис такой, да, это вот мой фундамент музыкальный. А там уже, не знаю, вот сейчас я соул-музыку много слушаю, тоже 60-х. Меня больше всего, собственно, привлекает эта декада. Все остальные декады тоже хорошие, но если бы они все куда-то исчезли, то ничего страшного, мне кажется, не было. Только 60-е остались бы. Это как «Зеркало». Вот если все остальные фильмы уйдут, будет только «Зеркало» Тарковского. Нормально тоже. То есть много хороших фильмов, конечно, но если выбирать один, я выберу «Зеркало». Если выбирать одно десятилетие, то будут 60-е, и один штат будет Калифорния. Ну, в плане музыки, конечно.
Хорошо. Может быть, мы можем найти что-то проиграть на радио следующее обед. Теперь, что вы любите делать, когда вы не учите? Как у вас есть какие-то хобби или любите?
Я все равно читаю, смотрю кино. В основном, неважно, могу это делать по работе или как хобби. Я плохо различаю, где работа, где хобби. Да. А путешествовать, ну да, конечно, люблю. Когда получается. Кто же не любит путешествовать? Неужели кто-то отвечает? Нет, люблю сидеть дома. Нет.
Кто-то любит сидеть дома.
Снег убираю. Очень много у вас тут снега. По два раза в день.
Вы когда-нибудь были в Миннесоте до начала преподавания в Макалстере? Нет, никогда.
Ну, когда-то у меня была пересадка в аэропорту. Нет, не был.
И как вам Миннесота? И Макалстер?
Очень, очень мило тут у вас так уютно. Я как будто бы в университетском городке живу, а не в большом мегаполисе. Я хожу на работу пешком, везде хожу пешком. Все как-то рядом, все так очень компактно. Для меня это странно. Я жил 6 лет в Чикаго, и я привык к метро, я привык к какой-то спешке, суматохе. А тут все так тихо, спокойно, очень. Я как будто на отдыхе.
Хорошо. А у вас такой модный прикид. А если у вас какой-то вдохновенный или образец для подражания?
Образец для подражания? Нет. Нет, все сам.
Ну, хорошо.
Вот такое хобби, да. Я люблю тратить деньги на одежду.
Ну, очень клево выглядите.
Спасибо. Тоже неплохо.
Вы жили в Чикаго некоторое время. А что вам нравится в этом городе? Как есть у вас любимые места? Так, которые вы часто бываете?
Ой, все мне нравится. Я очень скучаю по Чикаго. Я очень такой страстный чикагец. Как же это назвать? Жителей
Чикаго.
Чикаголюб, да. И я довольно много знаю, как мне кажется, про историю Чикаго. Я очень люблю показывать его, рассказывать о нем гостям. Любимые места. Не знаю, но к озеру я всегда люблю ходить, к озеру Мичиган. Вдоль реки выйти к озеру. Да, ой, у меня прямо аж. А почему вы так хватаете за голову? Я что-то неправильно говорю?
Следующий вопрос.
Хорошо.
Хорошо. Ну, давайте.
Ну, чтобы закончить, я просто хотел сказать спасибо большое, огромное спасибо за интервью. И утром я читал Пушкина, и
как обычно
вдохновились что-то написать. То есть я не подразумеваю, что я наш Пушкин, но вы, конечно, можете сами решить. Я хотел знать ваше мнение об этом.
Вы написали стихотворение?
Да.
На русском этом языке?
Да, я хотел знать ваше мнение об этом стихотворении, которое я написал. Бобы, бобы, нет волшебнее еды. Чем больше кушать, тем больше пукать. Чем больше пукать, тем лучше чувствовать. То есть накорми бобы для каждой еды.
Это ваша фамилия вас вдохновила или?
Ну, это просто, да, это...
Не, ну, есть над чем работать, но...
Ну, на самом деле...
Что есть, искра есть, вот, да.
Ну, на самом деле, утром, когда я был с Фабианом, ну, мы шутили... Нет, но в русском офисе, и мы говорили, шутили, и я сказал что-то о Бин, потому что у него фамилия Бин.
Вы это хотели услышать про Чикаго, да? Что мое любимое место — это Бин? Нет, ну никто этого не скажет. Это как сказать, что в Нью-Йорке мое любимое место — там Статуя Свободы. Нет, никто не ходит на этот Бин. Ну, кроме туристов, да.
Ну, вот мой любимый Бин.
Замечательно, правильный ответ.
Хорошо. Опять огромное спасибо за интервью.
Спасибо вам.
Спасибо за внимание на интервью. Вы слушали интервью с новым преподавателем в Макалестере Антон Свинаренко. А теперь мы поставляем песню от группы 13th Floor Elevators, You're Gonna Miss Me. Это песня психоделического рока и 60-х годов. We'll be right back.
guess we're too excited to even talk.
Yes.
My name is Vicky.
And I'm Rachel.
And I'm Slochi.
And this is Just Girly Things.
And you're listening to WMCN 91.7 St. Paul, Minnesota.
Yeah, thanks you for just tuning heard- in.